Итак, 7 глава Матфея. Мы продолжаем этот отрывок. Мы читали о тесных вратах, мы читали об узком пути, мы видели ложные врата, ложные пути, которые очень похожи на истинные. И вот Христос продолжает, с 15 стиха читаем. «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с репейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их». Я уверен, чем больше Христос проповедовал и учил, тем больше возникал у людей вопрос: кто ты? Кто ты? Кто дал тебе власть учить нас? Функция обучения народа принадлежала исключительно пророкам. Они должны были быть наделены властью. И эта власть должна была чем-то подтвердиться. Когда мы закончим 7 главу, вы увидите, что народ понял, что это не был книжник, это не был человек семинарского мышления, который мог бы вот какими-то пунктами выражаться, формировать вот типично или привычно, как выражались тогда на тот момент книжники и фарисеи. Но они, мы видим это напряжение, оно возрастает, и по ходу проповеди Христа люди задают вопрос: кто ты? Вы знаете, братья и сестры, что мы живем в мире идей. Мы живем в мире колоссального потока информации, который на нас влияет прямо или косвенно, сознательно или подсознательно. И вот от того, под влиянием какой информации мы будем находиться, зависит наша вечность. Функции Божьих пророков всегда состояли в том, чтобы в точности передавать людям то, что Бог им сказал. Мы как-то, уже была у нас проповедь, и мы обсуждали, размышляли над тем, над такими моментами, как Бог передает это слово во сне или прямо, или как Моисей слышал физически, или еще посредством каких-то исполнением Духа Божьего. Мы должны увидеть суть, что Божьи пророки, они должны были как почтальоны, которым вручили телеграмму, которым дали определенный текст, и они должны были прийти к адресату и вручить ее. Если он не умел читать, он должен был ее прочесть. Вот в чем сила пророков была. Они не комментировали то, что там было написано. Я имею в виду, не вкладывали туда свой смысл. Они не расставляли каких-то там ударений или акцентов, которые им казались важными или неважными. Если пришла похоронная телеграмма, то они не могли добавить: ну ничего страшного, со всеми так происходит. Все, что там было написано, они должны были передать. И если мы внимательно будем изучать жизнь пророков, вот их отличительная черта, жизнь Божьих пророков, по большому счету это были одинокие люди. Это были несчастные люди. У большинства из них не было семей. Это презираемые люди были. Почему? Потому что они говорили правду. Они говорили то, что люди не готовы были слышать или не хотели это слышать. Это те люди, которых гнали, которых высмеивали, которых били. А многих знаем, что многих убили. По одной простой причине, что они брали эту весть и обращались либо к народу простому в храме, либо приходили с этой вестью к царю, либо к священникам, либо еще куда-то. Но их функция была в точности передать то, что говорит Бог. Вот говоря о пророчестве в нашем тексте, мы видим, что Христос говорит: берегитесь лжепророков. Потому что со временем идея истинного пророчества, она стала терять актуальность свою. Вот представляете, вот мы живем в наше время, и наше христианство сегодня практически ничем не обусловлено какими-то давлениями, чтобы вот где-то нас проверить. Но когда мы узнаем, что чья-то голова покатилась под мечом шахида какого-то, И еще кого-то казнили, еще кого-то посадили, или еще что-то произошло. Исключительно за веру во Христа. Вот тогда у нас возникнет вопрос. А стоит ли быть христианином? Насколько это привлекательно? Вот тогда церкви пустеют. Когда группа пророков видела, что были бескомпромиссные пророки, они понимали, что нужно идти пред лицо чиновника, говорить ему правду, как, например, Иоанн Креститель. Помните? Кто его тянул за язык? Жил бы себе, ну, выполнил свою функцию. Сиди и молчи, живи себе долго, наблюдай, как твой там родственник Иисус Христос совершает чудеса и проповедует. Какое твое дело до того, сколько там у Ирода браков было, на кого он женился, на ком он женился, и какие там у него семейные интриги? Ты же угрожаешь сам себе. Зачем? Зачем умышленно лезть туда, где ты уверен, что тебе снесут голову? Нет, пошел. Мы знаем историю, чем это закончилось. Так вот, когда в Ветхом Завете подобные моменты происходили, люди думали, о-о, надо разбавлять. Надо разбавлять вот это пророческое слово другими моментами. Вот в эту информацию, в эту весть делать то, что и ему будет хорошо, и мне неплохо. К тому времени, когда начал Иисус проповедовать, уже были лжепророки. Вот по этой связи он говорит, берегитесь их. Берегитесь их. Слово «берегитесь» настолько сильное здесь, что точно так же, как берегитесь проказы, берегитесь скорпионов, просто удаляйтесь от них, не заигрывайте с ними. Все, что можете сделать, сами проявлять инициативу, удаляться от них. Берегитесь лжепророков. Мы сейчас будем говорить, поднимать несколько вопросов важных. Кто такие лжепророки? Как узнать, что они лжепророки? Что делать с ними? Как реагировать на них? Как проявляется их лжепророчество? Но я хотел бы, чтобы мы увидели та мысль, которую я начал в этой вступительной части, говорить о лжепророках, что они имели место в Ветхом Завете, и оно распространялось как эпидемия. Когда в хорошей атмосфере, которая без всяких прецедентов на то, чтобы тебе снести голову, они просто множились. Потому что это влиятельно, это удобно, это популярно, это знаково. Откройте, пожалуйста, вместе со мной третью книгу Царств, 22 глава. Выборочно прочитаем несколько стихов из этого отрывка, из этой истории. Вы поймете, о чем идет речь. Вы поймете, кто такие лжепророки. Они очень похожи на настоящих пророков. Вот в чем их опасность. Они незаметны практически для невооруженного глаза. Нужны некоторые приборы, инструменты, чтобы отделить или увидеть, что это ложный пророк, это Божий пророк. Третья книга Царств, 22 глава. Давайте первый отрывок прочитаем, 6 по 8 стих. «Собрал царь израильских пророков около 400 человек и сказал им, идти ли мне войною на Рамав Галаадский или нет?» Практика обычная была. Цари должны были узнавать волю Божию, вопрошать Бога через пророков. Пророческий ответ – это был ответ от Бога. Смотрите развитие ситуации. Они сказали, иди, Господь предаст его в руки царя. И сказал Иосафат, предыстория, израильский царь и царь иудейский, вы знаете, что это царство было разделено на южное и северное, были времена, когда они конфликтовали, была гражданская война друг с другом, были периоды, когда у них было перемирие. Это тот случай, когда было перемирие. Два этих царя объединились, чтобы воевать против северных своих соседей, против Сирии. И вот они вдвоем пытаются узнать, идти ли, воевать ли, или, может быть, мировую заключить. Сказал Иосафат, нет ли здесь еще пророка Господня, чтобы нам вопросить через него Господа. Он хотел убедиться, все ли пророки здесь на месте. Вот восьмой мы прочитали, когда царь реагирует, да, есть. Смотрите, середина стиха. Но я не люблю его, потому что он не пророчествует обо мне доброго, а только худое. Это Михей, сын Иемвлая. И сказал Иосафат, не говори, царь, так. Читаем дальше с 10 стиха по 14. Царь израильский, Иосафат, царь иудейский, сидели каждый на седалище своем, одеты в царские одежды, на площади у ворот Самарии. И все пророки пророчествовали пред ними. И сделал себе Сидекия, сын Хинааны, железные рога, и сказал: «Так говорит Господь, сими избодаешь сириан до истребления их». И все пророки пророчествовали тоже, говоря: «Иди на Рамов Галаадский, будет успех, Господь предаст его в руку царя». Посланный, который пошел позвать Михея, говорил ему: «Вот речи пророков единогласно предвещают царю, смотрите, что доброе. Пусть бы и твое слово было согласно со словом каждого из них. Изреки и ты доброе». И сказал Михей: «Жив Господь, я изреку то, что скажет мне Господь». Читаем с 26 стиха этой же главы. Разумеется, что до этого стиха Михей ему всю правду сказал. Он сказал, что вы проиграете. Была реакция такая, что эти пророки, один из них ударил Михея и сказал: «Что ты думаешь, что от меня Дух Божий отступил?» Вот реакция Михея и беседа с царем. «Сказал царь Израильский: возьмите Михея и отведите его к Амону, градоначальнику, и Киасу, сыну царя, и скажите так. Так говорит царь: посадите его или этого в темницу, кормите его скудно хлебом и скудно водою, доколе я не возвращусь в мире». Он принял, что большинство всегда право. Эти люди, которые говорят добро о нем, это истина. Реакция Михея: «И если возвратишься в мире, то не Господь говорил через меня?» И сказал ему: «Слушай весь народ». Эти цари оба потерпели сокрушительное поражение, они проиграли. Тот лжепророк, который ударил Михея, он сам погиб. Вот картинка перед нами представлена. Ветхозаветная практика. Если бы мы наблюдали со стороны, как смотрят фильм, мы бы видели, что вокруг царя, вокруг знатных людей были те, которые выдавали себя за пророков и просто льстили. Они питались из царского стола. Они были в почете, их никто не имел права трогать. У них была куча льгот разных. Но у них была одна проблема. Они должны были, вопреки своей совести и сердцу, льстить царям и говорить то, что не являлось истиной. Только лишь за то, что Михей говорил правду, известную ему от Бога. От того, что он не был в этой команде, его хотели убить. Поскольку это дело было публичное, ограничились тем, что его посадили в заключение и сказали: кормите его скудно. Если вам эта тема интересна, изучите ее и посмотрите, как страдали Божьи пророки. Как страдал пророк Илия. В каком унынии он пребывал, когда он видел упадок народа Божьего, когда эти пророки снимали пророческие одежды, одевали одежды идолопоклоннических пророков Ваала, и всю свою силу и мощь, все свое образование направляли на то, чтобы увлекать людей поклонением чужим богам. Печальный период. И мы знаем, судя по тексту, что ничего не изменилось до пришествия Христа. И он говорит: берегитесь лжепророков. Христос обладал пророческой властью. Если вы помните, Моисею Бог открыл и сказал: придет из среды вас пророк, который возвестит вам все, который научит вас всему. Моисей говорит: его слушайте, а кто не послушает этого пророка, с того взыщу. И все люди ожидали этого пророка. Когда Иоанн Креститель вышел на служение, спрашивали: ты ли Мессия, ты ли пророк, ты ли тот обещанный, о котором Моисей говорил? Он говорит: нет, я указываю на него. И вот нам этот истинный пророк, имя которому Иисус Христос, дает направление, дает ценнейшую информацию о том, что такое счастье, в чем смысл жизни, какой должна быть жизнь подданных в Царстве Божьем, как поклоняться Богу, какие молитвы угодны Богу, какой должна быть жизнь в семье, в обществе, абсолютно во всех ее нюансах и деталях. Такой путь, который нам нужно избрать. И здесь он говорит, берегитесь ложных пророков. Кто же такие лжепророки? Я достаточно кратко дам определение, это понятно и так. Это самопровозглашенные пророки, которых Бог не посылал и не давал им никакого поручения. Иеремия 23 глава с 31 по 32 стих. Наибольшая, лучшая книга, которая изобличает ложных пророков. Нет у нас времени, чтобы в деталях говорить об этой книге. Я просто буду иногда возвращаться к ней, чтобы цитировать оттуда. Иеремия 23 глава с 31 по 32 стих. «Вот я на пророков, говорит Господь, которые действуют своим языком, а говорят, он сказал. Вот я на пророков ложных снов, говорит Господь, которые рассказывают их и вводят народ мой в заблуждение своими обманами и обольщением, тогда как я не посылал их и не повелевал им, и никакой пользы они не приносят народу сему, говорит Господь». Рассказывают мечты собственного воображения, плод их испорченного разума. Приходят и рассказывают людям сказки. Контекст этого отрывка следующий. Иеремия был Божьим пророком. И Бог сказал, вы обязательно уйдете в Вавилон. И те, кто подчинятся царю, еще могут остаться здесь в Израиле, в Иерусалиме. Но если не подчинятся, вы все равно туда уйдете. И вернетесь только 70 лет спустя. Все же пророки, официальные, аккредитованные, все известные, светила, они разглашали информацию и говорили, мир и мир, и мир будет Израилю. Никогда вы подумайте, вот их логика была, если здесь храм, неужели он будет разрушен? Неужели Бог допустит, чтобы кто-то поднял руку против святыни великой? Мир будет. Вот реакция Бога. Это ложь. Храм был разрушен, камня на камне не осталось. Сначала слава Божия вышла из этого храма, и потом меч Божий опустился на этот храм. Все упрямые, все не увидевшие истину Божию погибли вместе с неверующими. В данном случае, вот что я еще хотел бы обратить внимание, друзья. Вы знаете, в чем заключается ложь лжепророков? Не в том, по большому счету, что они говорят, а в том, что они умалчивают. В контексте этого отрывка, мы уже с вами подробно в прошлый раз говорили, что ложные пророки говорили, вот путь на небеса. Это путь широкий, это путь прокатанный, удобный, легкий. Это путь налегке в своем следовании. Это путь без всякого напряжения. Это путь на небо. Они никогда не говорили, что путь на небо, это путь без всякой человеческой примеси, человеческих условий. Путь на небо – это путь условий следования за Богом, за Мессией. Вот и в чем была ошибка, которая крылась. Вот в чем был их этот злой плод, этот ядовитый плод, этот испорченный плод. Потому что они умалчивали от людей истину. Когда наша дочь старшая, был такой период, когда она очень тяжело заболела, и мы думали, что ей нужно будет скоро в вечность уйти. Я замечал, приходя в больницу, видел, как врачи шушукаются, но нам ничего не говорят. Я вижу результат, я вижу состояние ребенка. Они нам пытались говорить, что все нормально. Но это не тот случай, когда я лично буду делать вид, что меня это не касается. Я просто прямо, без всякой этики, там, расписания часов, личных приемов, я зашел к ней в кабинет и сказал, скажите мне правду, я отсюда не уйду, пока не узнаю истину. Что с ней? Я не могу спокойно спать. Если мне льстят, я вижу, что ребенок умирает, а говорят, все нормально. Пусть эта истина будет больной истиной, но это правдивая истина, это та истина, которую ты знаешь. Но когда на кону стоит наша душа, и кто-то нам рассказывает истории, что вот так в жизни должно быть. Мы уже с вами говорили, друзья, включаем телевизор, сотни, на любой вкус и выбор. Вы видите церкви, богослужения, книги, конференции, все что угодно. Голова кругом ходит и не знаешь, за что зацепиться. И вот там, где вот елеем по сердцу, где-то прокатывает, как-то приятно, вот мы склонны на это реагировать. Христос говорит, берегитесь, не бросайтесь головой в омут. Остановитесь и исследуйте этот вопрос. И выше он говорил, некоторые критерии следования за ним – это тесные врата и узкий путь. Берегитесь ложных пророков. Они умалчивают, они никогда не будут говорить вам правды. Посмотрите на Христа, который вообще, вопреки всякой человеческой логике, призывает людей за собой и говорит, готов страдать, готов нести крест. Вы когда-нибудь, устраиваясь на работу, читали анкету, где вам могли бы наперед сказать, что через какое-то время вас могут в тюрьму посадить? Или через какое-то время вы будете работать по 20 часов в сутки? Никогда в жизни этого нет. Потому что это отпугивает потенциальных работников, сильных работников. Все начинается плавно, незаметно. И наоборот, с другой картинки. У нас есть бизнес-вечеринки, мы ездим туда, сюда, вот у нас это. Нашим сотрудникам мы машины дарим, квартиры или еще что-то. Карьера, и вот смотри, он был там каким-то сантехником в рэпе, а сейчас уже и сам рэп танцует, да, вот в хорошей одежде, и ездит туда-сюда. И вот, в общем, показали карьеру. Это привлекает. Но потом, когда человек понимает, что это система Ниппель, он попал, и оттуда выбраться невозможно. Говорит, вот меняются контракты по ходу дела. Христос был честен. Большинство людей за ним переставало ходить, как только они узнавали условия узкого пути этих тесных врат. Все. И здесь он говорит, берегитесь этих ложных пророков, которые льстят вам, которые умалчивают вам истину, которые просто пудрой какой-то сыпят или сиропом поливают ту истину, которая должна быть, но начинка ее, она в конце концов приведет к смерти. Вот теперь мы должны увидеть несколько вопросов с вами. В чем же цель их, такого в кавычках служения? Почему им интересно заниматься этим служением? Почему они появляются? На что они направлены? Самое первое и самое простое, самое предсказуемое, которое мы находим подтверждение в Священном Писании – это обогащаться за счет своих адептов или за счет тех людей, которым они будут промывать мозги и будут вести за собой, которым они будут проповедовать. 2 Петра, 2 глава с 1 по 3 стих. Обратите внимание, первый век, ранние годы, Христос только покинул землю, церковь только-только в своем зачаточном положении, в этом в стадии хрупком таком, в таком нежном. И уже, смотрите, что Петр пишет. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, которые что сделают? Ведут пагубные ереси и, отвергаясь искупившего и Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Мы вернемся еще к этому тексту. И вот вторая его часть. «Многие последуют их разврату, и через них путь истины будет в поношении». Вот эта фраза. «И из любостяжания», то есть из жадности, из корысти, спят и видят, будут уловлять вас чем? Истиной? Нет, льстивыми словами. Суд им давно готов, и погибель их не дремлет. Религиозная атмосфера самая удобная, где можно было бы за счет прихожан иметь деньги. Мы вкратце в прошлый раз тоже говорили, сейчас я просто напомню. Когда люди обманывают и говорят, дай $10, Бог даст тебе $100. Бог, может быть, и даст. Но это не его правило. Он никогда с людьми в рулетку не играет. В покер там, или еще в какие-то игры. Нет такого джекпот, чтобы сорвать кому-то. Кстати говоря, эти джекпоты срывают служители. И именно в той сфере, в тех условиях, где эти люди живут такой философией, кроме финансовой политики, вы ничего не услышите, никакой здоровой нормальной проповеди. Никогда вы не услышите о пути страданий, о пути посвящения, жертвы, о сокрушении гордыни своей, о других каких-то моментах. Вся эта бизнес-система построена настолько, мы вот с братьями возвращались из Харькова, вспоминали один из сюжетов, когда в начале 90-х вот развитие или появление новых и новых и новых церквей, и вот как мотивировать людей? Как самому обогащаться? Очень простая схема. Домашние группы. В домашних группах собирают десятины. Десятая часть лидеру. Интересная мотивация? Да. Чем больше людей, тем больше у тебя десятина. Допустим, в районе есть 5 групп, и над 5 группами есть старший. С 5 домашних групп десятая часть от всех сборов старшему. В другом районе еще 5 групп. В третьем районе еще столько же, или 20, или 50, в зависимости от успеха. И вот все десятины собраны, десятая часть от десятин пастору. Это кроме пожертвований, кроме церковных сборов. И вот в самом низу мотивация какая? Будет у тебя в течение года 3 группы. Мы тебе подарим по тем временам мобильный телефон. 5 групп через год. У тебя будет компьютер. Машина. Все в прогрессии геометрической. Квартира. Я не придумал. Это мне братья из Киева рассказывали, которые сталкивались с этой системой, которые им из церкви рассказывали, которые соприкасались с этими домашними группами. Все очень просто. Все очень просто. И когда пастора выходят в костюмах по 5000 долларов и в туфлях из какой-то крокодилей кожи или из страусиной кожи за 8000 долларов. И при этом все знают, что ни бабушки в Австралии и в Канаде нет, чтобы там могла страусов разводить и дедушка ботинки шить. Вот. И все понимают, откуда у него эти деньги. Но есть хороший ответ. Если у тебя этого нету, брат или сестра, у тебя вера слабая. Понимаете, все квасится в каких-то примитивных вещах. И находят, как ни странно, из Библии столько информации, чтобы оправдать их богословие, оправдать их эту схему. Но Бог в малых таких пропорциях, но Он наносит пощечины. Он унижает подобную философию. Там, где суды, там, где уголовное дело против таких служителей открывают. Где люди разочаровываются, сотнями уходят, они понимают, что их обманывали. Почему? Это ложные пророки, которые уловляют людей лестью для собственной корысти. Если человек подготовлен в ораторских аспектах, ему публику развлекать в течение часа ничего не стоит. Просто-напросто ничего не стоит. Десяток забавных историй, и большинство из них придуманные. И публике надо это шоу, они живут этим. Это адреналин внутренний, который помогает им неделю где-то вот продержаться, и когда оно начинает оскудевать, его снова тянет туда. Чего ему 20 гривен отдать? А вдруг в этот раз мне 2000 где-то выпадет каким-то образом? И выходят эти все сказочники и рассказывают, что вот мне так Бог благословил, вот и так. Может быть, но когда в течение 5, 10, 15 лет только все вращается вокруг финансов, друзья, надо быть абсолютно слепым или глухим, чтобы не заметить, что это просто разводилово людей, извините за сленг. Ничего не изменилось. Ничего не изменилось. Петр об этом говорил. Павел от этого защищался. Некоторые в церкви говорили, а мы знаем тебя, палаточник. Мы знаем или догадываемся о цели твоих проповедей, миссионерских путешествий. Ты пришел тайно обобрать нас. И он говорит, скажите, у кого хоть я взял что-то такое, хотя бы кружку воды выпил, спасибо не сказал, или где-то как-то проник к вам, обольстил, и вот переночевал, и в вашем серванте денег не стало, или там цепочки пропали, или еще что-то. Или хоть кому-то я намекнул о том, что как мне трудно, как, насколько я был бы эффективен, если бы мне колесницу купили. Я бы мог быстрее передвигаться из Коринфа в Ефес или оттуда туда, или какую-то яхточку хотя бы. Не было такого. И он защищает свое апостольство честно. Хотя с другими церквями у него были достаточно близкие отношения. И он принимал от них подарки в виде пожертвований, когда они одевали его, кормили, обували и относились к нему. Потому что со стороны той церкви никаких проблем не было к нему. Я к тому, что все это имело тенденцию, имело место. И вот один из признаков или одна из целей таких ярко растущих церквей, сфокусированных на каких-то материальных благословениях, на исцелениях, люди толпами идут, потому что чешется плоть. И знают, где почесать. Знают, за какую струночку подтянуть именно в том моменте, чтобы людей привлечь. Кому интересно слышать о том, возьми свой крест и следуй за мной. Ну, это мазохизм какой-то, это самоубийство. Ты подписываешь себя на страдания раньше, чем это пришло в твою жизнь. Зачем? Приятно слышать о том, что ты будешь богат через год. Или посмотрите на меня. Я вот был скромный там, в спортивном трико еще проповедовал, там, в папиных кедах, а сейчас все нормально. О, может быть, и меня это коснется счастья, я же тоже всю жизнь мечтал. Фу, на то образование, которое учился, быть инженером на заводе, вот здесь. А что нужно сделать, чтобы стать лидером группы? Ну вот выучи эту книжицу. Вот тебе несколько принципов, как задавать людям вопросы, какие песни петь, вот и все. Библия называет подобный подход, подобных людей ложными пророками, которые обольщают людей для гнусной, для своей жадной, испорченной плотской корысти. Вторая цель, она более незаметная в жизни этих лжепророков, но она очевидная со временем. Это возвышать самих себя. Иеремия, снова та же глава, 23 глава, 16 стих. Так говорит Господь Саваоф. Не слушайте слов пророков, пророчествующих вам. Они обманывают вас. Бог знает, из чего рождаются все эти пророчества. Вот где они. Они рассказывают мечты сердца своего, а не от уст Господних. Мне доводилось слышать свидетельства некоторых людей, которые в церквях говорили, у нас в церкви есть пророк. Мне доводилось в видеозаписях видеть фрагменты собрания, где эти пророки возвещают какую-то информацию. Знаете, это очень примитивно и забавно. Они похожи на гисметию, которые вот говорят, вот что будет. Ну и потом, если что-то не произошло, вот где-то как-то, ну понимаете, были свои какие-то там антициклоны. И вот оно не состоялось. Но в цели их это быть важным. О, пророк, он наверняка обо мне что-то знает. Наверняка он мне что-то может сказать. И когда эту мысль развивают, ну ведь в Писании сказано, да, что духовные дары, дары пророчества. Но мы никогда не возьмемся за какое-то элементарное усилие, чтобы изучить, что значит пророк. Это предсказатель? Или это тот, кто передает Слово Божие, понимает его и в точности пытается передать его? Но напыщенность этих людей, которые мы тоже на конференции слышали, одна из распространеннейших функций пророков. Бог мне открыл, что эта девушка должна быть вот твоей женой. Или девушки говорят, вот этот парень должен быть твоим мужем. Они на дух друг друга не переваривают, не переносят. Ну, Бог сказал. Понимаете, цепляя за эти нотки, сначала подогревают их, говорят, что нужно быть послушным Богу, читают какие-то стихи из Писания, потому что у меня дар пророчества. Я в одном собрании был, где пророки пророчествовали. Это комедия. Все пророчество заключалось. Иисус Господь. Ну, какая глубокая мысль. Ну, я раньше вообще даже не догадывался. Вот это пророк. И что интересно, в зале все замерли. Они что, такого никогда не слышали, никогда не читали. Но пророк вышел. И потом он говорит: «Аллилуйя!» «О, да, аллилуйя!» Пророк сказал. «Братья и сестры, Господь придет!» «Да, о, аллилуйя!» И вот приблизительно в этой плоскости все его пророчество вращалось. И все просто в напряжении ждали. Вот, вот эта мощь, вот эта сила пророческого слова. Я внутри, я просто в недоумении был. Люди, где ваш разум, где ваше сердце, где ваше преклонение пред Богом Библии, который в достаточности своей, в красоте и объеме изложил абсолютно все, в деталях. Но зато это вот выкачанная грудь вперед, понимаете, пророк, он важный, он знает, что Господь придет. Есть спекулянты, которые могут точную дату называть. Могут говорить, кто лжепророк. Я читал подобную литературу, говорили, это Ленин, он воскреснет, и Антихрист, это же пророк, и вот, потому что есть какие-то объяснения, вот почему он не похоронен. И он восстанет, и он там Москва на семи холмах. Вот посмотрите, я узнал, что десятки городов на семи холмах построены. И более 40 человек непохороненных, вот, забальзамированных, как Ленин. И в каждой стране, я уверен, говорит, это у нас будет. Мао Цзэдун непохоронен, он это антихрист, лжепророк, который воскреснет и будет править мировым сообществом. В каждой культуре есть свои моменты. Но вот эти пророки, они важные. С ними должны считаться. А он сам, наверное, верит в то, что он, истину говорит. Он под обольщением. Людей, ему достаточно это, что о нем говорит, у нас есть в церкви пророк. Больше ему ничего не надо. Гордыню его должно распирать настолько сильно и мощно, что он готов отдать все. Это их цель. Они рассказывают мечты свои, что им приснилось, что им кажется, что они лично думают. Бог смеется над такими пророками. Бог смеется и предупреждает: берегитесь ложных пророков, которые льстят вам, которые хотят обобрать вас, которые хотят быть важными, затмить Христа и Его славу. Третья цель – увести от живой веры во Христа. Это одна из конечных целей. Матфея 24 глава, 24 стих. «Ибо восстанут лжехристы, лжепророки, дадут великие знамения и чудеса». Смотрите, это не просто уже то, что примитивно какой-то дядька вышел и рассказывает, но они подкрепят свои слова знамениями и чудесами. Вот цель, чтобы прельстить, если возможно, и избранных. Говоря о том, что, слыша Христа, слова о том, что берегитесь ложных пророков, мы видим, которые приходят к вам. Их искать не надо. Они к вам приходят. И причем незаметно, в овечьей одежде. Вот здесь противопоставляется Христос, добрый пастырь, истинный пастырь, который знает своих овец по имени. Помните, я вам рассказывал о пастушеской жизни? Так вот, я повторю один простой фрагмент. Пастух пахнет своим стадом. Он с ними время проводит. Он знает их. Ложные пророки – это наемники. Но их на каком-то этапе очень сложно отличить, потому что они похожи, они одеты в эту одежду. Но Господь говорит, сердце их, или природа их, или сущность их волчья. И вот когда волк направляется в стадо, наблюдает из лесу, да, за стадом каким-то, и когда он идет туда, ему друзья говорят: вот возьми накидочку, тебя, по крайней мере, издалека еще не так узнают. Вот в чем цель этого волка? Пообщаться, спросить, как у них дела? Какова конечная цель? Расхитить стадо, кого-нибудь убить. Помните то, что Христос говорил? Вор приходит только для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я не встречал ни одного вора, который, даже заглянув в пустой холодильник, всплакнул и положил туда 100 гривен и ушел оттуда. Он и то оттуда вынесет. и еще что-нибудь прихватит с собой. Цель воров, волков и лжепророков одна и та же. Если мы говорим в материальном аспекте, то в духовном аспекте та же пропорциональная картинка. Для того, чтобы погубить. И Христос предупреждает, появятся. Появятся. И сложность отличить будет именно тем аспектом, что они будут впечатлять. Хотите чудо? Будет вам чудо. Хотите знамение? Вы получите. И у людей не будет аргументов сказать, ну, впечатляет. Множество людей попадется. Наивных людей попадется на эти крючки. Нам нужно двигаться дальше по тексту нашему. Как убедиться, что перед нами лжепророк? Христос говорит, по плодам их узнаете их. Рано или поздно плоды любых проповедников, лжепророков становятся очевидными. И вот он приводит контраст двух деревьев. В осенний, зимний там, или в начале весенний период деревья очень похожи, одинаковые. Даже тогда, когда они листиками покрываются, их еще сложнее отличить. Но должен пройти некий цикл для того, чтобы на них появился плод или там плода не было. И вот тогда по этим плодам возможно оценить, что это за дерево и какой плод оно приносит. Но они приносят плод. Это не бесплодное дерево. Но я в оригинале, в греческом языке смотрел слово «худой», это не значит «тощий», это не значит «маловесящий» какой-то, «слабый» какой-то. Там использовано слово «панерос», что значит «злой», «испорченный», «ядовитый», «смертельный» в данном контексте. Тот, кто, вкусив плод которого, ты просто погибнешь. Они приносят именно этот плод. И этот плод очень, очень ярко висит и также привлекает к себе, возьми, возьми. Ты получишь то, что ты о чем-то мечтал, но это принесет тебе радость. В конце это то же самое, что сатана Адаму с Евой говорил. Хотите быть свободными? К счастью, просто. Счастье ваше на расстоянии вытянутой руки. Хотите быть независимыми от Бога, чтобы вами никто не управлял? Хотите сами решать, что вам делать? Ваше счастье, ваша свобода в одном укусе. Так просто. По плодам их узнаете их. Давайте все-таки мы посмотрим на наши современные условия. Быстро пройдем на эти плоды, которые рано или поздно откроются, или на которые мы должны с вами обращать. Их четыре. Первое – это доктринальная ложь. Что это значит? Эти пророки посадят вас рядом с собой и скажут, смотри, Библия так говорит. Они не будут, это самое утонченное, даже мы с вами тоже как-то, когда начинали изучать Евангелие от Матфея, мы видели, что сатана это не примитивный какой-то коздорогое существо, да, вот в черно-красных тонах, где-то там вот маскарадная какая-то там внешность. Это величайшего ума ангел, которого все усилия и силы сегодня, разума, интеллекта, способности направлены против Бога и против людей, которые принадлежат Богу. И если он восстал против самого Сына Божьего, если он говорит, ну давай пообщаемся, но ведь Писание сказано, давай почитаем Библию. И он процитировал им Христу 90-й Псалом в точности. Но он туда вкладывал свое понимание. Он туда вкладывал свое значение. Но он не того соперника выбрал. Не с тем он стал в богословие играть. Или диспуты устраивать. И Сын Божий сказал, написано так же. Который знал истинное содержание Писания. Я просто к чему? Лжепророки, они не говорят... Может быть, в вопросе финансов можно сразу заподозрить, сразу где-то маякнет у нас какой-то сигнал, о, это на самом деле вот как-то, или там исцеление, или еще что-нибудь, да-да-да. Но когда теологически, это сложно. С нами играют в эти пазлы, которые расставляют их в своей последовательности так. Я вам приведу один пример. Общался с одним человеком, которого я побывал случайно на конференции по объявлению здесь, в Севастополе. Я сразу понял, что это за движение, что это за направление. После всего этого мероприятия подошел к нему, захотелось мне с ним пообщаться, задал ему несколько вопросов. Вот. Я говорю, почему вы уверены, то, что вы говорите, это истина? В Библии так написано. И вот он меня ведет в Ветхий Завет. Мы читаем одну книгу. Он, я хочу, чтобы вы меня выслушали. Я говорю, хорошо. Он прочитал мне. Говорит, теперь смотрите вот здесь. Читает из Нового Завета. Послушали мы этот отрывок? Хорошо. А теперь смотрите. Там сказано 1290 дней. Если их взять, я сейчас забыл точно их математику, эту калькуляцию, но вот, вот послушайте набор всех этих сложных моментов. Если это взять и умножить на столько-то седьмин и разделить на половину седьмины, то получится вот столько-то, которое умножить на это и разделить на то, и вот, вот это будет, вы понимаете? Я посмотрел, да, сходится. Все просчитано. Он меня втягивает в свою игру. На свое поле пригласил, свои ворота поставил, и меня просто... Моя реакция. У меня нет сейчас ни аргументов, ни времени, ни возможности опровергнуть его математически, как он начал все это строить. Значит, мне нужно сказать, ну, я подумаю, я к вам приду. Звучит очень сильно. Но я-то знаю все эти игры. Я знаю, что он заучил это ночью разбудить, он расскажет. Их последователи научены всему этому. Как учат людей маркетингу. Они знают, кто основатель маркетинга, они знают завод-производитель, они знают, сколько процентов набегает до магазина, например. Они говорят, зачем тебе переплачивать, вот напрямую можешь брать. Все это работает и звучит красиво. И вот это рассчитано на тех людей для того, чтобы поймать его. Но очень сложно играть с людьми, вот в такие, знаете, в борьбу силовую, богословскую, если они уже подготовлены, а вы нет. Если вы ищете истину, кажется, о, точно. И они предлагают. Я-то хожу в церковь, а у меня силы Духа Святого до сих пор нет, потому что нет у меня таких-таких проявлений. Или я не знаю каких-то цифр трехангельской вести. Я знаю одну весть, добрую весть, а трехангельскую весть я не знаю. Вот понимаете, оно просто наполнено всеми такими оттенками. Так вот, смотрите, в чем чаще всего заключается доктринальная ложь. Первое, они отвергают искупительную жертву Христа. Будут рассказывать вам сказки какие угодно, или нам всем, если индивидуально или в группе попадется такая возможность. Это доктринальная ложь в отвержении искупительной жертвы Христа. 2 Петра, 2 глава, 1-2 стих. Мы уже читали. Этот отрывок, я хочу обратить внимание на первую часть. «Были и лжепророки в народе, как и у вас будут лжеучителя, которые ведут пагубные ереси». 100% показано, что ересь относится к доктринам. «И отвергаясь искупившего их Господа, навлекут сами на себя скорую погибель». Лжеучителя в доктринальной ереси будут проявляться в их плодах. Говорит, жертвы Христа недостаточно. Это не то, на что нужно обращать внимание. Идем дальше. Отвергают телесное воскресение из мертвых. 2 Тимофею, 2 глава, с 15 по 18 стих. Это наставление молодому пастору дает Павел, старец. «Старайся представить себя Богу достойным, делателем неукоризненным, верно преподающим слово истины, а непотребного пустословия удаляйся, ибо они еще более будут, о них, о лжепророках идет речь, или о лжеучителях, преуспевать в нечестии. Слово их, как рак, будет распространяться. Таковы, Павел называет их имена, они были известны в церкви, Именей и Филит, которые отступили от истины, говоря, что воскресение уже было, и разрушают в некоторых веру». Они говорили, все, что нам нужно знать о воскресении, если ты рожден свыше, или в тебе это изменение произошло, вот это и есть воскресение. Смотрите, сколько атак на истину Писания. Сколько изощренных путей. Сколько искусных методов. Идем дальше. искажают личность Христа. 1 Иоанна, 4 глава, с 1 по 3 стих. «Возлюбленные, не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они». Почему нужно было испытывать? Вот ответ. Потому что много лжепророков появилось в мире. Первый век, ранняя церковь. Вот Иоанн дает рекомендации. Духа Божьего и духа заблуждения узнавайте так. Всякий дух, который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога. Всякий дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога. Но это дух Антихриста, о котором вы слышали, что он придет, и теперь есть уже в мире. Разные дискуссии о том, что Христос на 90% был Бог, на 100% человек, или наоборот. В ранней церкви вы, истории вы сразу найдете этих людей, таких как Евсевий, такие как Арий. И тот они занимали полярные точки зрения. Один из них говорил, это 100% человек, но не Бог. А тот говорил, это 100% Бог, но не человек, он просто казался человеком. И церковь будоражила настолько сильно. Вот представьте, пригласить кого-то в церковь, когда идут бесконечные диспуты и споры по этим вопросам. Мы понимаем, что они необходимые были, но нам Христос говорит, берегитесь их. И одно из проявлений их – это отвержение искупительной жертвы. Мы сегодня с вами будем вспоминать, друзья, это искупление, которое к нам пришло. Вот почему Христос оставил эту заповедь. Оно бесконечно должно вам напоминать о цене вашего искупления. Христос и только Христос. Мы ничего не можем туда добавить и ничего от этой жертвы не можем убрать, чтобы умолить ее. Это достаточная и совершенная жертва. Некоторые люди говорили, надо особо одеваться, надо праздники некоторые соблюдать. И отвергали эту жертву. Мы еще коснемся того, о чем я сейчас упомянул. Продолжая говорить о доктринальной лжи, последнее. Умышленное искажение Писания. Второе послание Петра, 3 глава, 15-16 стих. Вот Петр пишет. «Возлюбленный брат наш Павел, по данной ему премудрости, написал вам, как он говорит об этом во всех посланиях, в которых есть нечто неудобовразумительное или трудно воспринимаемое, что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели превращают, или дословно по-гречески выворачивают наизнанку, как и прочие Писания. Мастера этих трюков, я вам прямо скажу, это свидетели Иеговы. Они очень забавно выглядят, очень благочестивы многие из них. На первом этапе это очень милые люди, которые научили этикету поведения и как общаться. Вот. Возьмите, почитайте их Писания. Они просто беспардонно взяли ножницы, повырезали все тексты Писания, где прямо говорится о том, что Христос – это Бог. О том, что Дух Святой – это Бог. О том, что будет вечное осуждение и наказание грешникам. Они говорят, ада не будет, Христос не Бог. Это брат сатаны, который не пал, а сатана был братом, он пал. И вот поэтому конфликт между двумя этими братьями идет. Вот. У них свои истории. Вова помнит, мы у него дома собирались с его родственниками, которые посещают эту организацию. Они даже себя церковью не называют, организацией. Они крестят во имя Отца и Сына и организации свидетелей Иеговы. Мы общались с ним. Они пригласили своего старейшину. И надо же выяснить, есть ли слово Иегова в Библии или нет. Это так жизненно необходимо. Будто бы от знания этого слова твое сердце поменяется. Это тебе, не знаю, контрамарка такая, да, билет, что ты пройдешь на небеса, если ты знаешь это слово. И он говорит, ну, извините, но я буду использовать это слово. Я говорю, используйте сколько хотите, но его в Библии нет. Это транслитерация, это комбинация слов Яхве и Элохим и Адонай, которые взяли, скомбинировали, получилось вот одно такое сегодня используемое слово – Иегова. Я ничего против не имею этого слова, звучит красиво. Но ассоциация с этими людьми вызывает вот некоторое напряжение. Знаете, на чем наша беседа закончилась практически? Я его попросил рассказать мировоззрение библейское. Не играть на его территории, кто такие 144 тысячи, И как пришел Христос в 1914 году в телесном виде между небом и землей. И это, и там Чарльз Рассел видел, или там Рудерфорд слышал, или все их гуру, они все знают. Это вот их пророки, которые было особое откровение. Я говорю, скажите, как вы понимаете Библию? Кто Творец? Зачем Он создал этот мир? Почему Он его так устроил? Почему пришло зло в этот мир? Как это зло должно быть искоренено? Вот давайте, чтобы мы наш разговор обусловили общими понятиями, чтобы мы на одном языке говорили. И вот наш разговор закончился в том, что он сказал, ну не сатана первый согрешил, а Адам с Евой. Ну вот, вот понимаете, откуда ты все это придумал? Получается, Адам с Евой заставили сатану согрешить потом или что? Сказано, он отец лжи, потому что от начала был лжец. Вначале сатана согрешил. Писание четко говорит. И не нужно прибегать даже к каким-то там комментариям или к другим пособиям. Но ему эта тема неинтересна. Но если у тебя искаженный фундамент, почему я буду с тобой беседовать о других вопросах? Доктринальная ложь – это один из плодов проявления лжепророков. Идем дальше. Вторая ложь – это ложь законничества. Мы об этом говорили в прошлый раз, я просто процитирую некоторые стихи. Вот одна из мыслей этих лжепророков. Они запрещают делать то, что Бог разрешает. 1 Тимофею, 4 глава, 1-3 стих. Дух же ясно говорит, то есть определенно, понятно, недвусмысленно, ясно, что в последние времена отступят некоторые от веры, внимая духом обольстителям и учением бесовским, через лицемерие лжесловесников, вот это слово, те, кто говорят ложное слово, лжесловесников, Павел использует его, сожженных в совести своей, вот в чем их проблема, запрещают вступать в брак и употреблять в пищу то, что Бог сотворил, чтобы верные и познавшие истину вкушали с благодарением. Посмотрите на современных католиков, которые запрещают для служителей вступать в брак. Брак освящен и благословлен Богом. Они говорят, нет, вот эта категория людей не имеет права. Но занимаются аморальностью друг с другом, или там мальчиков развращают, или еще что-то. Мы это слышим, знаем. Но брак – грех. Гомосексуализм, ну, давайте поспорим, поговорим, может быть и нет. Педофилия, ну, тоже можем порассуждать. Но брак конкретно грех, и у них понятно это. И вот Павел говорит, будут времена, когда они будут запрещать то, что Бог разрешает. Это ясно и определенно. Берегитесь таких, бегите от таких. Мы читаем дальше. Они будут запрещать в пищу употреблять то, что Бог разрешает. Сколько сегодня людей можно услышать, которые говорят, свинина – это грех? Да? Я понимаю, если там не вся трава, хорошая трава, конопля, конечно, нельзя не употреблять в пищу, если Бог создал, или мак, нужно осторожно с этим относиться, чтобы тоже не перегнуть и сказать, ну, Бог создал мак, почему вы запрещаете там иногда ложечку выпить, если хочется. Речь идет о мясе, и вот можно послушать проповеди некоторых тоже иногда, я не специально ищу там по программе, но смотрю, некоторые проповедники превратились в диетологов. И они говорят, кофе – это грех, это нельзя, кока-кола, вот, я не знаю, вот тоже, там столько нападков на нее. Я вижу, что люди, может быть, они правы в этих моментах, может быть, все эти карбонатные напитки, они какое-то влияние имеют на печень, но я не знаю. Извините, братья, но чуть-чуть отступлю в сторону. Вот Миша Дубовик, который жил в Харькове, говорит, был случай. Заболел в их местном зоопарке слон и чуть не умер. Вот. И они лечили, и искали пути, и ничего не могли найти. Но вызвали специалистов с Европы. Они приехали, вот, стали его исследовать, поняли, что проблема в его организм проникла извне. И они говорят, стоп. Покажите воду, какой вы ее моете. Ну, кран, шланг лежит, вот это. Вот, говорит, вы взяли эту воду на анализ, разумеется, говорит, вы этой водой моете это существо несчастное такое. Говорит, да, но мы эту воду пьем. Понимаете? Слоненок заболел от этой воды, которую просто купали. Люди его пьют. Поэтому дискуссия о воде, Кока-Кола, Фанта, Спрайт, там, еще какие-то напитки, вода из-под крана, это очень широко. Но суть в чем? Лжепророки ограничивают в этих традициях и говорят, вот это святое, а это не святое. Вот это приведет тебя к спасению, а это в погибель. Павел говорит, ясно Дух Божий говорит, отступят от веры. И они будут запрещать то, что Бог разрешает. Наоборот, второй момент. Они будут повелевать делать то, что Бог запрещает. Один из текстов, Филиппийцам 3 глава 2 стих. Павел четко говорит, берегитесь псов. Понятно, не уличных псов. Берегитесь злых делателей, тех, кто ставит акцент на дела. И вот как они проявляются. Берегитесь обрезания. Люди говорили, если вы не будете соблюдать законы Моисея, обрезываться, вы не унаследуете спасение. Бог отменил это все, церемониальные все эти вещества, события, проявления с одной целью, потому что во Христе все исполнилось. Он был обрезан во Христе и обрезал нас, наши сердца и соединил. Это достаточно. Все остальное это было бы просто насмешкой над Богом. Все остальное это просто унижает его достоинство, когда мы говорим, а вот тебе еще, вот к твоему спасению я хочу принести какую-то кроху своих дел. Идем дальше. Мы уже заканчиваем. Четвертый плод – это ложь мистики. Это мистицизм. Это третий. Второй – это ложь законничества. Третий – ложь мистики, мистицизм. Колоссянам 2 глава 8 стих. Смотрите, братья, та же риторика, тот же набор предупреждений, чтобы кто не увлек вас. Смотрите, это значит, держите глаза открытыми. Пусть ваше сердце начеку будет. Смотрите, за вами охотятся. Охотятся. Мы даже не догадываемся. Эта охота происходит. Смотрите, чтобы кто не увлек вас. И он показывает направление. Вот на что обращайте внимание. Философией, пустым обольщением. Где они проявляются? По преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ложь мистики, я просто объединяю сейчас это из-за отсутствия времени, и ложь мирская. Давайте прочитаем еще ниже. Колоссянам 2 глава 18-19 стих, первая часть. Никто да не обольщает вас, опять смотрите, тот же набор слов, самовольным. То есть никто не давал ему воли свыше, чтобы он подчинился этой воле. Это его собственная воля. Самовольным смиренномудрием и служением ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом. Вот причина. Не держась главы. Это люди, которые практически... Знаете, кто это? Это люди, где не прописаны нигде в церкви. Это планеты, блуждающие сами по себе, по своим собственным орбитам. Они сами себе хозяева. Не держась главы, они не связаны с телом Христа. Они сами по себе. И у них есть власть в одном лице. Говорят, я видел ангела, он мне сказал то-то и то-то. У меня было откровение относительно на этот стих. Павел говорит, смотрите, чтобы вас не обольстили. Что касается преданий человеческих. Это передача умозаключений, которые происходят из поколения в поколение. Я не буду на этом долго останавливаться, но суть в том, что человеческие правила выше Слова Божьего. Помните вы эту иллюстрацию или нет? Но я слышал ее от одного молодого диакона, который старше меня, он уже не молодой диакон. Он рассказывал о своем начальном пути служения. У них в церкви была традиция хлебопреломления, выходят все служители, и таз с водой, они должны были, вот все собрание сидит или стоит, я не знаю, не видел, вот они должны были опускать руки в таз с водой, и я не знаю, там по часовой стрелке или против часовой стрелки, короче, вот церемония, только омовение рук, что с чистыми руками они делают преломление, потом вытирают его об особое полотенце, потом они ломают хлеб, берут чаши, вот совершают молитву, и вот все такое дальше происходит. И вот когда все это началось, он взял, потянулся за хлебом, и в присутствии всех людей получил по руке удар. Потому что он нарушил традиции, он нарушил правила, табу. Хлебопреломление не состоится, если ты рук не помоешь. Если спросить у них, а почему у вас так? Наверняка это приведет в историю. Дедушки наши так делали. А если бы дедушек тех воскресить и сказать, а вы откуда взяли? Это мой папа и дедушка делали. И это современные люди, понимаете, приходят в церковь, они-то другого ничего не знают. Они видят, что вот есть такая традиция. Я ничего не имею против традиций. Есть хорошая традиция, которую нужно соблюдать. Но если они становятся вопреки истине Писания, от них нужно избавляться. Вот о чем Павел говорит. Мирская ложь – это предания человеческие. Следующее – стихии мира. Я посматриваю на время, надо заканчивать. Но я попрошу вашего внимания, я прочитаю выдержку Джона МакАртура из его книги. Вот стихии мира, которые не где-то там в стороне, но то, что сегодня нас конкретно касается, проникает в церковь. Это плоды лжепророков, которые увлекают людей, уводят в сторону от этой лыжни, от этого узкого пути, единственного, правильного. Это индустрия развлечения. Вот его цитата. В наше время, я уже как-то ее использовал, в наше время богослужение во многих церквях больше похоже на карусель с обилием музыки и смеха, но где время строго регламентировано. Создается много хороших ощущений, что кажется, что ты движешься вперед, но поездка заканчивается там же, где она начинается. Кажется, нет конца тому, что придумывают некоторые церкви, чтобы развлекать людей. Я знаю церкви, которые стали предлагать музыкальные представления, включающие танцы, мирскую рок-музыку, выставки, фактически ничем не отличающиеся от представлений Лас-Вегаса. Вторая стихия мира – это жажда материализма. Из той же проповеди на современных христианских телеканалах проповедник говорил, если ты, личность твоя, не преуспевающая как и успешный человек ни в бизнесе, ни в каких других аспектах, уходи оттуда. Вот причина. Не важно, что ты говоришь, а важно, кто стоит перед людьми. Если ты бедняк, говори истину, тебя слушать никто не будет. Но если ты богатый, рассказывай истории, и все нормально. Церковь наполнится. У вас складывается ощущение такое, что насколько мы далеко ушли вот от тех божьих стандартов, как просачивается все в современную церковь и делает ее слабой. Чтобы узнать истинный плод проповедников, тех книг, которые вы читаете, и свою жизнь проверить, возвращайтесь в начало Нагорной проповеди. Это старт, который показывает нам характер, а не поведение. Блаженны нищие духом, блаженны плачущие, блаженны кроткие, блаженны милостивые, блаженны чистые сердцем. Весь этот комплекс этих утверждений счастья, он и показывает, что этот человек пойдет узким путем, за своим господином, его будет тянуть. Это показывает то, что он будет слушать своего пророка, Господа Иисуса Христа, он будет привержен Его Слову. И всякая фальшивка, которая потом ему попадет в руки, он ее без труда отличит. Рассказывайте, что хотите, я знаю истину. Берегитесь лжепророков. Давайте мы с вами совершим молитву.